через пески Центральной Азии, по пустыне Гоби, на верблюдах и низкорослых лохматых лошадях пробирается небольшой отряд. Не в первый раз слышу я эти странные песни. Что это за мертвый город? Где он? Спрашивает монгола-проводника пожилой человек с густыми бровями, начальник экспедиции. Так, сказка, неохотно отвечает проводник. Расскажи мне эту сказку. И проводник рассказал о том, что некогда в пустыне на реке Цингол стоял большой богатый город Хара-Хотто. Владелец его князь поссорился с китайским императором. Китайцы осадили хорошо укрепленный город и отвели реку в пустыню. Осажденные пытались вырыть глубокий колодец, но воды там не нашли. Выхода не было. Смерть неизбежна. Князь и его войско погибли в открытом бою с врагами, а жители были угнаны китайцами в рабство. С тех пор цветущий богатый город превратился в мертвую пустыню, куда не ступала больше нога человека. Путешественник, это был Петр Кузьмич Козлов, ученик знаменитого Пржевальского, задумался. Не раз он слышал о Хара-Хотто, не раз пытался найти этот таинственный город, но как только начинал расспрашивать дорогу туда, всякий раз монголы отрицали существование Хара-Хотто. Вы, русские, хотите знать больше нашего, даже о наших местах, говорили они. Но на этот раз Козлову посчастливилось. Хороший подарок заставил разговориться проводника, и тот даже рассказал Козлову о своем прадеде, который побывал в Хара-Хотто. На обратном пути старик сбился с дороги и едва добрался домой. Он принес из Хара-Хотто только маленькое серебряное блюдо, но наотрез отказался идти туда еще раз, уверяя, что посещение мертвого города приносит несчастье. «Ты знаешь, где должен быть Хара-Хотто?» — спросил Козлов. «Далеко ли это отсюда?» «Около 2 дней пути от того места, где мы станем на ночлег послезавтра», — отвечал монгол. Когда отряд остановился лагерем на берегу озера Соба-Нор, Козлов, взяв только запас воды, налегке отправился вместе с проводником искать мертвый город. Уже через несколько часов он увидел посреди пустыни камень странной формы, круглый, с отверстием посередине. Козлов догадался, что это древний жернов, служивший для размола зерен. Еще дальше стали попадаться черепки посуды. Потом путешественники пересекли древние высохшие русла реки, поднялись на песчаный бугор, и перед ними открылся мертвый. Полузасыпанный песком он сохранился в том виде, в каком его оставили китайские воины несколько сотен лет тому назад. Козлов сфотографировал тот пролом в стене, через который защитники города вышли в свой последний бой. Столица вымершего тангутского народа хранила неисчислимые ценности. Под развалинами были найдены 1000 книг, рукописей, статуй, металлических сосудов, женских украшений, древних картин на шелку и бумаге, прекрасно сохранивших яркий краски. Шли в Россию через пустыни тяжело нагруженные верблюды. Горячий ветер нес песок, у войлочной юрты кто-то пел. Долго ждала я своего любимого, и мое сердце было в разлуке, как пустые пчелиные соты. Любимый вернулся, он опять со мною, и теперь мое сердце богаче, чем Хара-Хотто. Thank you.
очень поучительная и интересная история, достопочтенный джентльмен.
Да, несомненно.
Находка Козлова помогла выяснить далекое прошлое народов, населявших некогда эти места, их историю, культуру, политические и торговые связи с Индией, Китаем и другими странами.
Несомненно.
Что вы жуете, барон?
Ремень. Время так медленно тянется. Я пообедал в 5 часов, а мне кажется, что прошло уже 100 лет. А было так недавно. Вот и закусываю, чем придется.
Фи, барон, как вы можете есть ремень без горчицы?
Клянусь всеми льдами Арктики, ремень неплохая вещь. Когда мы голодали по пути к полюсу, нас очень поддерживал бульон из ремней.
Совсем другое дело, Сегатран. Бульон, если его заправить зеленым горошком и луком, положить туда добрый кусок мяса, да еще с вкусными пирожками, ну тогда это будет не ремень, а просто объедение.
А в самом деле, капитаны, пора к столу.
Ночью при огарке восковой свечи наши речи жарки, споры горячи. Звонкие стаканы, льется крепкий грог, пьем за океаны, за простор дорог. Помним тех, кто в море, кто с друзьями там, радости и горе делит пополам. За того, кто честен, смел, отважен, прост, поднимаем с песни капитанский тост.
Всем дам ваше здоровье. Почему вы ничего не едите, барон?
Испортил аппетит. Безобразие. Из-за каких-то обыденных историй затянули ужин до 11 часов.
Простите, барон, на моих часах 10:15. А у вас, капитан Немо?
12:10. А у вас, капитан Гулливер?
На моих 10:10. А что показывает хронометр капитана Круза?
10.
Часы всегда врут.
А месье и мадам, как-то все-таки можно проверить время? Как ваше мнение, месье Гулливер?
Несомненно. Достопочтенные джентльмены, в 1772 году был построен первый порядочный хронометр. Спустя полвека астрономы научились с помощью хронометров хранить и возить время с точностью до сотых долей секунды. О том, как возили время, конечно, знает капитан Гатерас.
Время из английского города Гринвича, через который проходит знаменитый гринвичский меридиан, вывозили в различные страны. В середине прошлого века точное время привезли в Россию в Пулковскую обсерваторию. Для этой экспедиции было собрано 80 прекрасных хронометров. Его везли на кораблях из города Альтоны в устье Эльбы, где в то время была знаменитая астрономическая обсерватория. Корабли ходили 9 раз из Петербурга в устье Эльбы и 8 раз обратно в Неву. Лучшие хронометры, установленные на этих кораблях, берегли гринвичское время.
Это верно, капитаны, но время все-таки не уберегли. Произошла ошибка на 0,008 секунды.
Вот если бы я рассказал подобную историю, какой бы вы подняли все шум? Может быть, Робинзон расскажет нам, как он подсчитал на пальцах ошибку 0,008 секунды, и кто это заметил, кроме него?
Дорогой барон, это заметил весь мир в 1925 году, когда гринвичское и пулковское время сверили по радио. С тех пор это делали много раз, и теперь точно установлена разница времени Пулкова и Гринвича. 2 часа, 1 минута, 18,566 секунды.
Да, ну скажите, месье и мадам, для чего, собственно, нужна такая исключительная точность? В чем дело, месье Немо?
Этот вопрос мог задать только такой сухопутный капитан, как вы, месье Тартарен.
капитан.
То есть как-то сухопутно всем известно, что я дважды пересек Средиземное море в качестве охотника за львами.
Да, но вы охотились не на морских львов, а на сухопутных, дорогой татарин.
Сухопутные страшнее, простите.
Так вот, точное время необходимо для того, чтобы узнать долготу любой точки на земном шаре. Для этого достаточно узнать разницу между местным и гриническим временем. Сделать это не так уж трудно. Астрономы научились по звездам с точностью до тысячных долей секунды узнавать местное время. А гриническое узнать еще проще. Гринич ежедневно передает по радио сигналы точного времени.
Этот вопрос определения долготы, капитаны, давно привлекал внимание просвещенных умов. В 1721 году я попал в библиотеку императора Петра I. Я припоминаю разговор о значении математики для определения точной долготы любого пункта на земном шаре. Вот, капитаны, подлинные слова Петра. Я немало не хулю алхимиста, ищущего превращать металлы в золото. Механика, старающегося сыскать вечные движения. И математика, домогающегося узнать долготу места, для того, что, изыскивая чрезвычайное, внезапно обретают многие полезные вещи.
А все это слишком обыкновенно, не правда ли? Вот я вам сейчас расскажу нечто удивительное.
Барон Мюнхгаузен, вы не член клуба. Мы вас можем выслушать только в самом конце заседания.
Тогда разрешите мне.
Вас мы слушаем, капитан Немо.
Недавно я узнал, что русский флаг вновь развивается над крепостью Порт-Артур. Это известие меня глубоко взволновало. Я думаю, что всем знаменитым капитанам будет очень интересно услышать очерк военного корреспондента Марьямова.
Конечно, разумеется, капитан Эмо.
О возвращении русских кораблей в эти места.
Да, да, да.
Обязательно. Слушаем вас.
Корабли шли в Порт-Артур. Поблескивали по правому борту огоньки маяков Южной Кореи, яркие звезды мерцали в темном субтропическом небе. На утро показалась гряда желтых глинистых островков. Черные прямоугольные паруса китайских рабочих джонок поднимались над водой. Потом открылся берег. На мысах росли кривые японские сосны с невысоким голым стволом и широкой, похожей на зонтик, кроной. Густая зелень парков перемежалась с китайскими полями, которые лепились на склонах, спускаясь к самой воде. Город и порт еще скрывались за холмами. Но вот кто-то воскликнул: «Золотая гора!» И тут посыпались знакомые по книгам названия. Каждый из них было овеяно славой подвигов, совершенных здесь во время обороны Порт-Артура. Электрический утес. Неподалеку от него в море погиб прославленный адмирал Макаров, и рядом с ним на палубе того же броненосца Петропавловск был убит знаменитый художник Верещагин. Вот гора, на которой находился форт номер 2, где погиб смертью героя генерал Кондратенко. Вот тигровый хвост, длинный, узкий остров, прикрывающий вход в бухту, изогнутый в ярко-желтых крапах глины, просвечивающий сквозь зелень травы, он и в самом деле похож на хвост тигра. На палубах выстроились моряки. И когда корабли нашей эскадры начали втягиваться в Порт-Артурскую бухту, берег приветствовал их торжественным салютом, а корабли отвечали.
21 залп. Салют нации. Китайцы шумно и радостной толпой высыпали на берег и приветствовали появление кораблей громкими криками. А над толпой, над домами, над портом полоскались огромные полотнища наших бело-голубых военно-морских флагов, поднятых над штабом и над памятником, поставленным на высокой перепелиной горе.
Наконец, переходим к текущим делам. Прелестно. Разрешите. Однажды я охотился на тигров среди скал пустыни Каракум. 3 дня я гонялся за зверем, изнемогая от жажды и палящего зноя. Мой верный верблюд не выдержал и пал. Обжигая ноги, раскаленные камни, я едва добрел до большой реки. Утолив жажду, я долго плавал в тихой прозрачной воде, а затем укрылся от палящего зноя в густой тени саксауловой рощи, раскинувшейся у самой воды. Отдохнув, я построил из саксаула плот и благополучно достиг ближайшего селения. Что это за неуместный смех?
Дорогой барон! В вашем рассказе нет ни слова правды.
То есть как? На что вы намекаете?
Во-первых, тигры в каракумах не водятся.
Во-вторых, верблюд не мог пасть от недостатка воды в 3 дня. Мой верблюд был лишен питания 2 месяца и прекрасно выглядел, даже пополнел.
В-третьих, каракумы песчаные, а не каменистые пустыни.
В-четвертых, воды реки Амударьи непрозрачные и не тихие. Река летом течет очень быстро, а цвет воды светло-шоколадный от громадного количества частиц ила.
В-пятых, на берегу Амударьи растет не саксаул, а древесно-камышовые тугаи.
А в-шестых, саксаул не дает настоящей тени. Вам не баобаб?
И, наконец, в-седьмых, саксаул тяжелее воды, и ваш плот должен был сразу же пойти ко дну. Таким образом, дорогой барон, в вашем рассказе оказалось 7 грубых географических ошибок.
Это все придирки. Вы просто из черной зависти не хотите принять меня в клуб.
Вы знаете, барон, условия приема. 1 достоверный рассказ о путешествии или ответ на 3 вопроса, заданные членами клуба.
Задавайте, я знаю все.
Вы так уверены? Скажите, что означает слово «курья-мурья»?
Курья-мурья?
Да. А вот где лежит остров Куба, принадлежащий Советскому Союзу?
Остров Куба, принадлежащий Советскому Союзу?
Да-да.
Как отличить молодой месяц от старого, идущего в ущерб?
Отличить молодой месяц от старого, идущего в ущерб? Что, сейчас отвечать? Я готов.
Барон? Вы лучше подумайте до следующего заседания, тем более, что мы хотим послушать ответы на эти вопросы не только от вас, но и от юных друзей нашего клуба. Свистать всех наверх! По полкам!
Мсье и мадам, обопритесь на мою руку.
Ой, помогите мне подняться на стол.
Давайте руку, барон, давайте.
За окошком снова прокричал петух. Фитилек пеньковый вздрогнул и потух. Допивайте чашу в честь далеких стран.
До свидания, вашу руку, капитан.
До свидания, вашу руку, капитан. Снова мы недвижно станем там и тут, вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слушал нас, будем с вами вместе мы еще не раз.